Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске разговор о старой одежде.
Вещи эти, особенно корсеты, пахнут старым материалом. Они не хранят запах духов, не хранят запах человеческого тела. Они пахнут сами собой, то есть это натуральный запах самих вещей, тех материалов, из которых они изготовлены.
Ты одеваешь на себя одежду, и ты становишься совершенно другой. С тобой по-другому разговаривают. Например, вот если я приду в магазин, и на мне одет костюм 40-х годов, в клетку с большими красными пуговицами, как в фильме «Серенада солнечной долины». Во-первых, мне сделают скидку, и со мной будут по-другому общаться. Это совершенно другой образ.
Вот люди получили наследство. Вот когда много вещей одного и того же человека, энергетика, она как бы сгущается, вот она ощущается очень четко, какой был человек, какое было наследство. Вот чувствуешь, что это все на тебя давит.
О старой одежде во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Город, душа и тело. Записи историка культуры, журналистки Лидии Стародубцевой.
В прошлом веке размышления на тему города, как правило, либо кружились вокруг метафоры «гений места», либо были отданы на откуп поклонникам науки семиотики, которые изучали морфологию улиц и искали зашифрованные значения городских текстов. В 21 веке размышления о городе стали другими. Исследователи городских текстов сегодня все чаще развивают начатый еще Николаем Анциферовым разговор о загадочной душе города. Это искатели особой внутренней городской топографии. Это рассказчики, которые создают созвучную городу художественные нарративы, занимаются физиогномикой и физиологией города, пытаясь уловить неуловимое, зыбкое, мимолетное ощущение города, его атмосферу, его музыку и поэзию, образ, звук. Вот что думает об этом немецкий историк Карл Шлёгель.
Я очень рано, в 65 году, первый раз ездил в Чехословакию, Прагу. Для человека, который приехал из Западной Германии, где все города были разрушены, этот опыт Праги, в моей ретроспективе главный, с тех пор я занимаюсь городами, я все время жил в Берлине, но это просто меня интересовало и развивался и более строгий, дисциплинарный, методический подход. Там есть, конечно, великолепные авторы у нас, начиная с Александром фон Гумбольдт, потом Вальтер Беньямин. Для меня он не важен как философ. Я думаю, что он один из главных прозаиков. Главная фигура, конечно, у Беньямина – это был флонер, но человек, который гуляет по городу, и он не имеет определенной цели. Он работает глазами. Его главный труд о парижских пассажах, который он написал в 30-е годы в эмиграции в Париже, шедевр нового подхода к историографии в городах. Читать городской текст, город как документ, город в своих общественных пространствах, город в своих стилях в разных периодах, город как центр общественной жизни, экономических связей, интеллектуальной жизни и так далее. Я поздно заметил, что есть ровесник Беньямина, Николай Анциферов. Когда я учился в Москве, там в начале 80-х годов, я нашел в букинистическом магазине его знаменитая легендарная книга «Душа Петербурга». В 22-м году опубликован. Я все время старался его рекомендовать как ровесника Беньямина на Западе. Я издал его «Душу Петербурга» на немецком языке с предисловием. Биография Анциферова тоже фантастичная и страшная. Он основатель вообще научного подхода к изучению городского текста, основатель краеведения. Его арестовали в конце 20-х. Он работал потом в лагерной зоне Беломорского канала. Он там основал музей лагерной зоны, серию докладов, выступлений. Там были и другие очень знаменитые фигуры петербургской духовной жизни. Но в конце концов он выжил, и его автобиография очень интересна. Я уже давно хотел ее опубликовать на немецком языке. В конце концов я получил премию Николая Анциферова. И я получил эту премию для моей книги о Санкт-Петербурге как лаборатория модернизма. Я убежден, что у каждого города есть своя собственная атмосфера, но именно это найти и иметь возможность и способность описывать эту атмосферу, genius loci, это самое сложное вообще, потому что это очень тонкая вещь, это не только история экономики, история торговли, интеллектуальной жизни, это все. Это самая тонкая вещь, атмосфера или дух, или душа города. И это связано с разными слоями историческими. Я обычно готовил такие путешествия по городам. Вы должны знать топографию места. Это можно реконструировать для себя, если вы имеете карты. Когда я первый раз ездил в Вильнюс, это значит, вы должны иметь карты всех Вильнюсов, которые существовали. Губернский город Российской империи до Первой мировой войны. Потом город, оккупированный немецкими войсками во время Первой мировой войны. Потом уже польский город в 20-е годы. Потом еврейский город, Вильны, как Иерусалим Востока. Это тоже своеобразная топография. Потом первая советская оккупация 40-го года, потом опять немцы, которые сделали свои карты гетто, депортации и уничтожения Иерусалима Востока, и потом пришли войска Советского Союза. Вы имеете 7-8 разных карт, и во всех этих картах вы найдете отражение исторических судеб этих городов. Как сегодня люди используют навигационными инструментами? Я использую карты, и я знаю, где тюрьма, я знаю, где дворец губернатора, я знаю, где были евреи депортированы в Панерае, это под Вильнюсом. Я знаю, где немцы устроили свои театральные сеансы в бывшем театре в центре города. Я знаю, где стоял синагога знаменитого Гаона. Я в большинстве случаев в Львове, в Лодзе, в Кракове, в Черновцах, в Москве, в Витебске, в Риге. У меня было довольно подробное представление, где я нахожусь. И очень часто я больше знал город, чем люди, которые там уже жили. На этой основе можно расшифровать городской текст. Ну, конечно, не только на основе карт. Надо читать книги, надо читать мемуары, надо читать судебные документы, доказательства очевидцев и так далее, и так далее. У каждого города есть огромные хранилища документов, на основе которых можно воссоздать городское пространство и место действия. Я автор книги по-немецки, это называется «Entscheidung in Kiew, ukrainische Lektionen», а по-украински это называется «Украинский вызов. Открытие европейской страны». Эта книга вышла на украинском переводе, я очень рад. В центре этой книги коллекция эссе из разных годов, из 80-х, 90-х и периода после Майдана. Я только после Майдана был в Донецке, в Днепропетровске и в Харькове. И я старался понять, что происходит там, и одновременно показать, в чем важность этих городов. Донецк для меня стал город, где умирает нормальная городская жизнь, но очень мощный город 19 века, центр индустриализации Царской империи и потом и в Советском Союзе. Очень своеобразный там дух и настроение. И в Харьков я, конечно, хотел показать, что это был в 20-е годы первая столица Украины. Здесь работали очень знаменитые и архитекторы, и интеллектуалы. Я хотел воссоздать для себя и для немецких читателей именно атмосферу этого города. Я очень надеюсь, что этот взгляд с точки зрения одного немецкого писателя или историка, это тоже интересно для украинских читателей.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Город. Душа и тело».
Турецкий культуролог, арт-критик Татьяна Эльская, Джан Демир.
Городской текст, восточное и западное, различно. Это внешнее сходство, наличие улиц и кварталов, но, тем не менее, в востоке города как такового нет. Есть набор ячеек, нет среды городской, нет чувства города. Если для европейского города характерна радиальная структура, когда город разрастается вокруг центра, вокруг культурного туристического ядра, то в ситуации с восточным городом все противоположно. Турецкий город вывернут наизнанку. В Турции город – это не центр, это окраины и трущобы. Есть центр, который некоторые, множество, я бы даже сказала, турок боятся заходить, потому что там живут ромы и разные люди, с которыми многие не хотят встречаться. А окраины города при этом оказываются очень благополучными, уравновешенными, красивыми, ухоженными. Город расползается по границам, по окружности. Анкара – это город окружности. От центра все пытаются убежать. Конечно, есть Стамбул. Он является самой европейской точкой Турции. Есть Анкара – столица. Это разросшийся спальный район. Это такое гомогенное пространство квартир, место обитания. Это изнанка любого европейского мегаполиса. Когда ты попадаешь в город, как турист, когда ты смотришь со стороны, кажется, что это мусульманский закрытый мир. Он очень консервативный. Видно только мужчин, нет ни одной женщины. Но если вы поживете немного в Турции, у вас будет абсолютно противоположное ощущение. Это город женщин, мужчин вообще нет в жизни. Женщины практически не выходят на улицу только в исключительных обстоятельствах. В лучшем случае перемещаются внутри домов, ходят в гости друг к другу. У женщин отношение к квартирам исключительно как такой клетки золотой, из которых не имеет смысла выходить наружу. А мужчины эмоционально относятся к месту обитания. Есть кровать, есть кухня, где можно принять пищу, отдохнуть и первым же делом убежать на улицу. Поэтому и на улице всегда обращает на себя внимание скопление мужчин, которые очень свободны. Это культура досуга, мужчины ничего не делают, играют, собираются вместе с друзьями в кафе, это называется чао-джа, чайные огоньки, очень красивыми маленькими стульчиками, играют настольные игры. Это всегда очень оживленный процесс, это всегда место общения, то, что создает те остатки духа города, которые может увидеть турист. Когда мы видим женщину в хиджабе, она прячет под хиджабом, под своей черной одеждой наряды, украшения. Также и турецкий дом с внешним может быть даже не отштукатурен, вообще нет. Никакого дизайна экстерьера, никакого фасада, но внутри богатый интерьер, зачастую в барочном стиле, сложный, вычурный. Как ни странно, это не распространяется на внешнюю среду. Внешнее и внутреннее контрастно противоположно. Нет фасадов, нет экстерьеров, минимальное количество парков, садовой скульптуры и прочего. Простые коробки с бесконечным количеством квартир. А квартиры – это не 30 метров, не 40, это громадные пространства, это может быть 200 метров, это может быть двухэтажная квартира. Турки вообще известны страстью к строительству. Для них вполне естественно строить все больше и больше. Но при этом город отсутствует. Это постоянное повышение, улучшение качества жизни, комфортно, но исключительно внутреннего, интерьерного, который не распространяется на инфраструктуру, на среду, среду города. Я временами живу в Архави, это город на границе с Грузией, он имеет не совсем турецкое происхождение. Многие провинциальные города вписаны в ландшафт, вот как город Архави, он находится на границе моря и гор. Полугород, полуморье. Город и пригород, столица и провинция неразличимы. Качество жизни не меняется. Архави за 1000 километров от Анкары. Это маленький городок, в котором, как ни странно, я себя чувствую гораздо более свободно. Ощущение столичности присутствует гораздо больше, чем в Анкаре. Если в Анкаре ты живешь на окраинах, которые и есть Анкара, то в Архави все-таки чувствуется центр города. Это старая мечеть, голуби, которых кормят, площадь, которая не является городом, это какое-то исключенное пространство, где можно встретить местных сумасшедших и асоциальных элементов. И этим этот город гораздо милее. Конечно, восточный город необычен. Есть какая-то душа города, особенно это ощущается во время эзана, это время молитвы. И пусть даже, может быть, и не все молятся, и не все пойдут в мечеть, и это не консервативная страна, тем не менее, эти эзаны настраивают весь город, всю страну на какой-то один темпоритм. Город как набор отдельных частичек превращается в одну волну 5 раз в день, призыв на молитву, потрясающе красивая полифония обволакивает все пространство, гомогенизирует этот город. Для меня образ западного города – это изображение, это архитектура, это какой-то визуальный опыт. И в этом отличается восточный город. Это что-то аудиальное, это звук муэдзина. Это стук ложек и тарелки, который доносится из каждого окна, когда во время Рамазана все приступают к вечернему приему пищи. Это душа города, которая живет в звуке.
Украинский дизайнер, художник, краевед Максим Розенфельд.
7 лет я занимался харьковским городским текстом. Я рисовал глобус Харькова. Для меня это были даже не карты, это буквально трехмерное, но картографическое ощупывание города. Что это за здание, что за история, что за личности, что это такое. Сейчас мне интересен вопрос «как». Это все равно, что ты в сумерках, твое воображение рисует какую-то такую картину, дополняя его твоими страхами, твоими ожиданиями, твоей фантазией. И ты нарисовал себе некую картину. А потом включил свет, и все оказалось очень банально и прозаично. Может быть, очень интересно, может быть, очень даже красиво. Как передать не сюжет, а как передать образ, как передать настроение, как передать эмоцию, как передать музыку, поэзию. Это очень сложно. Тем более, что она очень разная. В разных частях одного и того же города, в разное время года, в разное твое настроение. Оно меняется. У меня есть неочевидные любимые писатели. Это Виктор Платонович Некрасов и Валентин Петрович Катаев. Один писал о... Ну, он много о чем писал, но в первую очередь это Киев Некрасова и это Париж Некрасова. А другой это Одесса Катаева. Чем? Рассказами, сюжетами? Нет. Это какая-то звукопись, это какой-то внутри него находившийся образ, который он сумел выразить. Можно рассказать 1 000 000 сюжетов, можно рассказать 1 000 000 анекдотов, можно рассказать 1 000 000 трагедий, связанных с Одессой. Их не 7 числа, как и с Харьковом, как и с любым большим городом Украины. Но передать вот это состояние очень сложно. По поводу Катаева, когда-то не так давно высказался Дмитрий Быков, который тоже очень его почитал и любил. и знал его лично, он сказал, что вот это состояние, которое Катаеву удавалось передать в Одессе, это скоротечность бесконечности. Город, в котором происходит безумная, суетная, скоротечная жизнь со всеми ее перипетиями, которая эта скоротечность упирается буквально в кромку прибоя и перед величием и бесконечностью и вневременности этого моря, вот это вот противоставление скоротечности, сиюминутности, бесконечности, вот это феномен, а не характерный жаргон, характерный сленг или характерная историческая подоплека.
Вы слушали передачу Лидии Стародубцевой «Город, душа и тело». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Старая одежда. Передача Тамары Леленковой.
Казалось бы, быстротечность жизни ни в чем не проявляется так очевидно, как в одежде. Здесь зацепилась нитка, там разъехался шов, а вот это новое платье уже вышло из моды. Передавать накопленное трепишное богатство из поколения в поколение стало неинтересно. Хранить негде, а в советские времена, если что и уцелело, то по большей части парадное столовое белье. По скудности его доставали нечасто. Помимо этого, есть еще несколько обстоятельств, делающих российское прошлое не таким радужным. Однако винтаж, модное теперь увлечение старой одеждой, постепенно становится популярен и в России. Правда, первыми отдали дань этой страсти коллекционеры. 8 лет назад Антон Примак начал собирать свою коллекцию женского нижнего белья XIX века. Я попросила Антона рассказать, с чего все началось.
С детства, с раннего, обожал смотреть фильмы костюмированные. Также под влиянием рассказов бабушки, которая родилась еще задолго до революции, она застала вот этот вот быт своеобразный, старый. Так как она у меня была рукодельницей на все руки, соответственно, она меня учила делать мережку, вязать. Вот вязать – это, конечно, страшное дело. У меня так ничего и не вышло. Первоначально меня интересовала история костюма вообще как таковая. Чуть позже заинтересовала история именно женского костюма. 19 век для меня стал приоритетным. Затем уже выделилось белье. Почему белье, наверное? Потому что всегда интересовало, а что же там внутри, под вот этой вот оболочкой красивой. Корсет формировал верхнюю часть тела и в то же время являлся опорой для костюма как такового, потому что лишь в 20 веке опорой для женского костюма становятся плечи. До этого опорой для женского костюма была талия. Кринолины всегда были разные. В свое время называли клетками. Это клетка, которая состоит из обручей, соединенных по вертикали тесьмой. Конструкция размещалась сзади, на талии чуть ниже спины. То есть увеличивались соблазнительные очертания задней части женских форм. Есть в моей коллекции несколько юбок, относящиеся к эпохе гражданской войны в Соединенных Штатах Америки между севером и югом. Нижние юбки. Они огромные, с большим количеством оборок. По большей части это машинная работа. Есть ручная работа. И одна из юбок сделана из тонкого полотна. И по легенде, которую рассказывали владельцы, эта юбка была изготовлена во Франции французской белошвейкой. И в разгар гражданской войны была отправлена в Америку контрабандой. Если помните фильм «Унесенный ветром», когда на большом благотворительном базаре все хлопают капитану Батлеру, там произносятся слова: «Давайте похлопаем капитану Батлеру за то, что он доставляет корсеты и ленты для наших милых женщин». Это вот как раз вот по легенде вот нечто подобное.
Вещи, понятно, что достаточно старые. Хранят ли они запах какой-то особенный?
Конечно. Дело в том, что вещи эти, особенно корсеты, пахнут старым материалом. Они не хранят запах духов, не хранят запах человеческого тела. Они пахнут сами собой. То есть это натуральный запах самих вещей, тех материалов, из которых они изготовлены. Иногда это удивительно, приятно. Запах. Иногда можно выделить запах, но неприятного запаха я никогда не чувствовала. Корсеты пахнут своеобразно. Просто в свое время там были определенного рода пропитки, которые делали их более жесткими.
Когда вам попадает в руки какой-то предмет, вы можете по его формам представить обладательницу, хозяйку этого, скажем, корсета?
Может, это прозвучит смешно, но тем не менее все мои экспонаты, одетые на манекены, они являются для меня воплощением именно тех женщин, которые когда-то их носили. Я даже отношусь к ним как к живым людям. Хотя эти люди не являются моими родственниками, не являются моими близкими, тем не менее у меня есть какое-то к ним уважительное отношение, к ним, к их потомкам, которые сохранили эти вещи, и спустя, возможно, 100, либо даже 150 лет после их смерти, эти люди, на мой взгляд, получают вторую жизнь, возможно, в этих вещах. Также мне встречались вещи, которые продавались и сопровождались фотографиями, на которых изображены владелицы этих вещей, облаченные в эти же вещи. Удалось приобрести приданное, которое относится к 1855 году. Это приданое некой мадам Трафарт. Семья Трафарт достаточно известная в Манчестере. В свое время это была очень богатая и влиятельная семья, меценаты, они очень много сделали для своего города. И 19 января 1855 года в их семье состоялась свадьба. К этой свадьбе было сформировано огромное приданое, и некоторые вещи были сохранены и дошли до нашего времени. В состав этого приданого входят уникальные вещи: корсет, тончайший шелковый пеньюар, несколько воротников, рукавчиков, вот, так как они были подшивные в то время, соответственно, они хранились отдельно. Тончайшее кружево на муслине. Чепец. Видно, что хозяйка любила эти вещи, потому что она их очень хорошо носила. Это заметно по утратам. Либо она их очень любила, либо с течением времени, возможно, положение заставило ее так усиленно носить эти вещи, потому что они очень аккуратно штопались и реставрировались. Я так понимаю, что это были все-таки любимые вещи, возможно, как память. И вот совсем недавно женщина, которая является родственницей вот этой семьи, она смогла расстаться с этим приданым. Но я так и для себя отметила, что в Англии достаточно просто с подобными вещами расстаются. Мне показывали рубашку просто замечательную, в которой женщина крестила своих троих сыновей. До этого в ней крестился ее муж, его отец, его дед и его прадед. Она просто продала, потому что, она говорит, вы знаете, ни один из моих троих сыновей не посещает церковь. И несмотря на то, что скоро будут наверняка у них свои дети, я понимаю, что эта рубашка в нашей семье не будет использована по назначению. Вот бывает такое отношение к вещам. Я, по сути, свои хомяк-накопитель. Я общаюсь со своими вещами, конечно, не позволяю общаться другим. Ну, у кого-то есть коллекция кактусов, предположим, либо цветов. И при поливе, там, например, хозяин с ними общается, разговаривает. Они при этом растут, цветут усиленно. Мои, конечно, расти и цвести не будут. Но, тем не менее, я думаю, что общение с человеком, в данном случае со мной, им полезно. Потому что в какой-то степени продлевает жизнь вещей. Говорят, что не контактируя с человеческим телом, они быстрее умирают.
Действительно, бисер осыпается, шелк расползается, кружево тускнеет, если вещи запереть в шкаф или сундук. Мой следующий собеседник, антиквар Андрей Лукин, также собрал коллекцию винтажной одежды, но более современную. Я спросила, какова его главная тема.
Это так называемая голливудская коллекция, платье примерно 60-70-х годов в стиле американского кино того времени.
Есть такая идея, что вещи хранят какую-то энергетику, ту, которая им досталась во время их предыдущей жизни.
Ну, я думаю, что это абсолютно правильно. Потому что, когда много работаешь с вещами, чувствуется, особенно бывает же, что приходишь куда-то, вот люди получили наследство. Вот когда много вещей одного и того же человека вместе, энергетика, она как бы сгущается, вот она ощущается очень четко, какой был человек, какое было наследство. Иной раз даже вот видишь хорошие вещи, но думаешь, брать или не брать, не потому что там дорого, дешево, или там плохое состояние, а вот чувствуешь, что это все на тебя давит. Или наоборот, не давит, как-то все легко воспринимается. Я бы считаю, что это все достаточно осязаемо.
Тем не менее, одежду, костюм купить и одеть чужой, его кто-то носил.
Ну, вообще же, мне кажется, что советский человек, он привык к комиссионным вещам. Это одна сторона дела. А другая сторона дела же, есть возможность все-таки быть более оригинальным. Так что тут стимулов много. Но я сторонник, конечно, прежде всего, вещи пощупать.
Отдавать вещи, продавать вещи в ситуациях стесненных иногда весьма драматично. Для вас важны вещи с историей?
Мне это интересно, но в моей практике это достаточно редко бывает. Но мне кажется, что в основном вещи-то сейчас продают люди больше не от нужды. Продают то, что им не нужно. Люди, у которых совсем нет денег, им, как правило, нечего и продать. Вот ситуация так сейчас выглядит.
Почему возникла мода на винтажную одежду? И почему покупают эту одежду в России?
Интерес вообще к винтажной одежде и более широко вообще к теме ретро связан все-таки с отсутствием свежих идей в области дизайна, которые были бы приемлемы для жизни. Вот в чем дело. Потому что, конечно, современное искусство, оно массу интересных вещей выдвигает, но это идея не бытового плана, а это идея глобального характера. А вот жить вот с этими идеями очень сложно, и очень трудно им придать прикладную окраску. Вот недостаток свежих каких-то стилистических течений, опять же, приемлемых для обычного человека, для его жизни, возмещается вот интересом к этой старине. И даже не подумаешь, что человеку, может быть, эта вещь интересна, тем не менее он ее покупает и как-то потом использует.
Вы не читаете эмоции на лице, потому что женщина, когда выбирает платье, она становится достаточно открытой и даже отчасти беспомощной.
Нет, я так глубоко все-таки стараюсь не проникать в мысли покупателей. Они этого не любят на самом деле. Потому что человек закрывается, и он уже может и отказаться от вещи. Тут свои тонкости. Бывают моменты, когда, конечно, уже настолько открыты эмоции, что да, присоединяешься, видишь.
Именно такие эмоции, судя по всему, испытывала актриса Клара Новикова, когда пришла на выставку «Винтаж. История моды». Именно там я записала наш разговор.
Это, вы знаете, не потому что страсти. Видно, старые вещи имеют какую-то магию. И, видимо, они какую-то энергию такую в себе несут. Если говорить честно, я не люблю носить чужие платья, чужие вещи, чужие шляпы на себе. Но отойти от них невозможно. Если бы у меня был большой дом, то он бы состоял бы из этого всего. Больше того вам скажу, я даже в секонд-хенде покупаю. Как-то в секонд-хенде мне это так нравится иногда. Я все могу, если мне в этом комфортно, мне плевать, как отнесутся к этому. Это тоже старенькое. Я с удовольствием ношу. Старенькое, не старенькое, моя вещь и все. Мое все то, что мне нравится. Вот и сколько бы я на себя чего не надела, я могу на себя надеть миллион всего, и никто не скажет, слушай, сколько на тебя одета глупости. Да, я это люблю. Я умею это увидеть, это тоже очень важно. Тут важно уметь увидеть. Вот я сегодня купила очочки. Очки, между прочим, советские. Мы все итальянское, французское, американское. Советские, оправа советская. 60-е годы. Я сегодня прилетела самолетом из Перми. Самолет вылетел в 6 часов утра, я не спала ночь. Я поспала немножко и пришла сюда, потому что мне хочется. Я только что подарили серьги. Это Валентина, это 60-е годы. Подарил мне их племянница Аркадий Сакачарайкина. Она занялась винтажем. Понимаете, вот она подарила. У меня мурашки по коже. Другая сказала, как это можно такое дарить? Вот как? Я не знаю.
А есть какой-то любимый период времени в одежде?
Начало 20 века. Это моя одежда. И вообще это мое время. Я должна была там родиться. Меня просто переносили.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лилинковой «Старая одежда».
Иногда кажется, что в складках повешенного на плечики платья застыло время, и стоит только встряхнуть как следует ткань, размахнуться юбкой солнце-клёш, надуть рукавчики-фонарики, и прошлое возвратится, пластинку поставят заново. Другое дело, что подобного рода одежду выбирают и молодые люди. Дарья Копьева, открывшая в Москве магазин винтажной одежды из Великобритании «Goodbye London».
У меня это началось с рождением ребенка. Что-то случилось, и ты начинаешь на мир смотреть по-другому. Это какой-то качественный скачок, и начинаешь замечать то, мимо чего раньше я прошла бы и вот не обратила бы даже внимания. Я была в Праге. В Праге есть прекрасный антикварный винтажный магазин. Я взглянула на все это совершенно по-другому. Я видела прекрасные вещи и начала видеть за ними историю. Мне антиквар начал рассказывать, что вот это оттуда. И я увидела там прекрасную сумочку вышитую. Я ее купила, и она оказалась у меня дома. Я долго смотрела на нее, мне хотелось носить ее, не могла. Видимо, знаете, покупаешь вещь, а потом оказывается, что она не твоя все-таки, и она лежит. И тогда у меня появилась идея, что вещи должны жить. И должны жить органично, они должны быть твои, быть и современными, и старыми, потому что это красиво. И поскольку я очень люблю одежду, у меня как-то все это соединилось. К тому же мне надоело носить современную, некачественную одежду, потому что сейчас очень много магазинов, где можно купить что-то вроде бы красивое, но ты носишь ровно 2 дня и понимаешь, что выточки не те, швы не те, ткань не та, начинает все сваливаться, вещь рассыпается на глазах. А когда я увидела старинные вещи, когда я потрогала, почувствовала, какие они, в этот момент я заразилась. После этого эта идея просто сидела в моей голове. Я не могла понять, почему только сейчас я это прочувствовала. И я купила билет, поехала в Лондон, объездила всю страну. Это была моя идея, что я хочу увидеть страну через вещи. Я заходила в маленькие магазины, выискивала каких-то бабушек в разных городах, которые там дрожащими руками из сундуков вынимали мне то, что они носили, может быть, один раз. И в моей голове сформировалась концепция, что я хочу видеть старинные винтажные вещи, которые по качеству нельзя отличить от современных. В идеальном состоянии, чтобы можно было увидеть, понять, что это настоящие 50-е, 40-е, в идеальном состоянии одеть и пойти. И чтобы это вкусно пахло, чтобы не было ощущения старья. Это очень большой отбор. Это нужно смотреть, нужно чувствовать, нужно проверять. Ну, то есть на каждую вещь нужно тратить время, нужно понимать, что это, откуда это. Это поиск, это азарт. Ищешь по интернету, ты приходишь в магазин, тебе говорят, что а вот здесь живет какая-то там женщина, которая там, разумеется, все отвязи, потому что это мафия, своя особенная жизнь. И там люди в Лондоне и вообще в Европе, в Америке, они любят винтаж. Они относятся к винтажной одежде как к чему-то интересному. Они ходят, они ищут, тратят время. Французы вообще каждую субботу и воскресенье отправляются на блошиный рынок, и их спорт – это сторговаться. А у нас не так. Очень долгое время было так, что если это старое, значит, это нехорошо, это некрасиво и недостойно советского человека.
Кто к вам приходит за винтажной одеждой? Кто покупает ее? И понимаете ли вы, почему?
Совершенно разные женщины. Когда я все это создавала, у меня было ощущение, что это должны быть женщины-арт. Режиссеры, художницы. Оказалось, что нет. Оказалось, что мои клиенты – это юристы, что это бизнес-вумен. Во многом это очень успешные женщины, которые чаще всего покупают только вещи из последних коллекций и ходят только, например, Total Look Sonia Riquel полностью. И они устали от этого. У меня одеваются девочки молоденькие. И когда я создавала салон, у меня было ощущение, что, скорее всего, это будут вот именно девушки. А оказывается, что возраст, например, 17-50. И выбирают совершенно разное. То есть приходит дама, и она ищет, вот не то, не то, не так, не так. И ты пытаешься понять, что же ее. Оказывается, что ее то, что ты даже представить себе не можешь. Я думала, что, например, это подойдет в театральном шоу в каком-то. Но никак не даме, чтобы носить. Каждый видит себя и пытается выбрать свои вещи. При этом другие кажутся ему некрасивыми.
Стиль одежды, которую предпочитаете вы, и время, в которое она была модной, это как-то соответствует вашему характеру?
Мне кажется, что начинаешь любить одежду тогда, когда внутренне становишься свободным. Я могу сказать, что до 18 лет я ходила только в широких штанах, в спортивной майке, и все время ездила на спортивном велосипеде BMX. У меня были короткие волосы, и я общалась только с мальчиками. Я была мальчиком. И я никогда не носила юбки. Никогда. Ни платья, ни юбки. Мне казалось, что это слишком обычно. Зачем это женщины делают? Почему нельзя быть другой? Но потом что-то меняется, и ты начинаешь открывать в себе разные стили. Это как игра. Ты одеваешь на себя одежду, и ты становишься совершенно другой. С тобой по-другому разговаривают. Например, вот если я приду в магазин, и на мне одет костюм 40-х годов, клетку с большими красными пуговицами, как в фильме «Серенада солнечной долины». И если бы я пришла в каких-то джинсах, я не ношу джинсы вообще, потому что мне кажется, что это сейчас настолько обычно, что некрасиво. Во-первых, мне сделают скидку во втором случае, и со мной будут по-другому общаться. Это совершенно другой образ. И мне нравится примерять на себя образы. Мне нравится быть женщиной из 40-х. Мне нравится быть легкомысленной женщиной из 50-х. С пышными юбками. Я люблю носить чулки со швом сзади. Очень женственно, может быть, даже эротично. Но, в принципе, наверное, 40-е и 50-е. Thank you. Когда я выбирала одежду, я покупала новые вещи. То есть это вещь, сделанная в 60-х годах с биркой. То есть бирку даже не срезали с ценником. Но мне интересна даже та вещь, которая будет просто в хорошем состоянии, может быть, ее кто-то носил. Я сейчас не смущаюсь. У меня ушел этот страх перед тем, что это чьи-то чужие вещи с плохой энергетикой. Я этому не верю. То есть ты можешь выстирать вещь, ты можешь делать ее своей, ты ее приручаешь. Моя идея – то, что ты должен давать возможность этим вещам пожить еще раз. Это не значит, что ты должен нацеплять на себя все нижнее белье, чулки, старые туфли, потому что чаще всего очень многие вещи не смогли сохраниться в том виде, в котором они были тогда. И нижнее белье никогда бы на себя не одела, ни лифчик, ни корсет. Мне просто физически неприятно это делать. Это можно коллекционировать, но одевать никогда. Мне нравится исследовать образы, мне нравится смотреть кино. Вот я не случайно сказала про фильм «Серенада Солнечной долины». Это фильм моего детства. Я посмотрела его в 4 года. С родителем это было первое кино, которое я увидела в жизни на экране. Я была настолько под впечатлением. Этот оркестр, который играл, эта одежда. Эта картинка осталась у меня в голове, и вот сейчас подсознательно я выбираю это. Просто ты одеваешь, и выходит так, что ты становишься женщиной оттуда. Более свободной, более легкомысленной, наверное. Здесь людей не смущает, что это кто-то носил. Потому что в этом обаяние. Если кто-то носил, и если это в хорошем состоянии, это означает, что либо ты лежала в сундуке и одевалась только на самые-самые торжественные моменты, на самые радостные моменты в жизни. Либо это просто не нашло своего покупателя тогда. И ты сейчас, спустя эти 40, там, 50, 60 лет, задумки того человека, который придумал эту вещь, создавал, но в то время никому она не понравилась. Но прошло 50 лет, и оказалась вот такая прекрасная девушка или женщина, которая оценила ее по достоинству.
Вы слушали передачу Тамары Веленковой «Старая одежда». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». В нашей студии грузинский журналист, меломан, переводчик на грузинский язык пьесы Патрика Зюскинда «Контрабас» Бедзина Рамишвили.
Эта пьеса мне попалась в руки, когда я приехал в Германию из Грузии. В 1988 году я покинул Грузию. Я так называемый невозвращенец. Увидел я эту книгу в доме моей будущей жены, которая мне очень посоветовала ее прочесть. Это монолог музыканта, контрабасиста, который как бы знает все, ну, очень поверхностно, такой всезнайка, касается разных тем. И самое главное, что эта книга о музыке. Она пропитана музыкой. А музыка, ну, чего таить, это для меня то, что больше всего затрагивает мою душу. Тем более в тот период я был очень как-то музыкально настроен. Сейчас мне трудно сказать, почему это так случилось, но вот это был 2001 год, когда я взялся за этот перевод, очень спонтанно как-то, и я вдруг заметил, что несколько страниц переведены. Но работа длилась очень долго. Период этот был музыкален в том смысле, что я практически очень был занят музыкой. Я начал ходить на уроки фортепиано, например. В один прекрасный день я понял, что просто без этого мне очень трудно. Тот период был, может быть, самый плодотворный в смысле покупок компакт-дисков, которых у меня несколько тысяч. Но главное не это. В этой маленькой книжке есть что-то, что мне очень напоминало жизнь моей среды в Грузии, молодых интеллектуалов. Мы были настолько молоды, что часто половинчатое знание у нас было в жизни, как и у героя этой книги, который, между прочим, трагикомическая фигура. Он одинок, и он влюблен, но не знаком с этой дамой и не очень-то надеется, что познакомится. И он отождествляет себя со своим инструментом, без которого он не может. С другой стороны, он хочет от него избавиться, настолько он его ненавидит. Ну, я всегда слушал музыку очень много, и у нас дома всегда играет музыка, но вот в тот период я смог купить хорошую стереосистему, и мы немножко боялись вначале, что наши соседи будут ругаться. Но в нашем новом доме сосед оказался глухим. И я помню, вот как раз я работал над этой книгой, над переводом, и я слушал музыку Яна Гарбарика, норвежского саксофониста. Ну, музыку эту я очень хорошо знал и слушал много раз. Но в тот раз как-то настолько я был вот в мире этого контрабасиста. Наверное, это тоже повлияло. При слушании одной композиции я впервые за все это время, как я жил на Западе, у меня было такое ощущение, как у блудного сына. Но не по отношению к отцу, как это в Библии, а к матери. Я в течение 12-13 лет находился на Западе, конечно, встречался со своими, приезжал в Грузию, но вот в этот момент что-то было какое-то как просветление, как в буддизме. Я впервые понял, как я люблю свою мать. Презентация этой книги проходила в зале консерватории в Тбилиси. Я читал из книги, а в паузах играла музыка, играл контрабас. А в конце, когда все закончилось, прозвучал форелевый квинтет Шуберта, сыграть который так хотел герой этого произведения. Месяцев тому назад совершенно случайно обнаружили у меня проблемы с сердцем. Врожденный порок, который уже вот в моем возрасте начинал действовать, и мне врачи сказали, что через несколько месяцев могут возникнуть серьезные изменения. В общем, я решился на операцию. Это было очень сильное решение, одно из важных в моей жизни. И отправился я в Берлин, в центр сердечных заболеваний. Ну, саму операцию, конечно, я не помню, но когда я очнулся, вот первое, что я увидел, это была медсестра, которая через некоторое время, когда мне уже можно было, дала мне мороженое. И я, конечно, в нее влюбился, вот это очень странное чувство, я вернулся с другого света. Через 3 дня мне дали возможность уже привставать, и, что главное, слушать музыку. Лежал я в палате, связанный разными трубками, кабелями, электродами, как Гулливер. Лежал я в детском отделении, так как врожденные пороки относятся к детским заболеваниям. Вокруг меня были дети. Правда, в моей комнате лежал молодой человек, который буквально на глазах угасал. И... конечно, я тоже чувствовал страх. Я еще находился где-то на пороге между жизнью и смертью. Я как бы заглянул смерти в глаза. Это было очень такое сильное экзистенциальное ощущение. Лежал и слушал музыку, много. Состояние у меня было полусонное. Я еще был под воздействием морфия и вообще эмоционально тоже находился в очень необычном состоянии. И мысленно меня перебросило в свое детство. Я очень ясно вспоминал египетский рельеф на стене нашей квартиры. Лицо дирижера Вильгельма Фуртвенглера, которого мой отец так обожал и которого я какое-то время считал своим дедушкой, потому что мой дедушка пропал в 1937 году. И, конечно, пластинки. И в первую очередь волшебное слово «Корелли». Я довольно поздно понял, что это композитор и что это значит, но в то время это была только всего лишь пластинка. Эта музыка меня очень трогала, и почти каждый вечер я не засыпал без нее. Вспоминал я о трещине в дверях, когда я ночью видел свет, раздавались голоса моих родителей. Вспоминал о птицах, которые мне мама очень часто покупала, а потом мы их выпускали из окна. И мой дядя ворчал, что мы как миллионеры себя ведем. Перед моими глазами стоял мой отец, который слушал Баха. Стоял один в комнате с закрытыми глазами. Он часто говорил, что без Баха человек был бы пресмыкающим. Я никак не мог себе представить, как человек может превратиться в пресмыкающее. И слышал голос бабушки, когда она мне сказала, что когда она умрет, она хочет, чтобы мы сыграли Шуберта, серенаду. И я эту музыку возненавидел. Думал все время, что это потенциальная похоронная музыка. Такой список у меня самого потом возник. Уже будучи юношей, мы, друзья, иногда вот шутя, говорили, что когда мы умрем, сыграть такую-то, такую-то музыку. Этот список очень длинный. Очнулся, я заметил, что я слушал 9-ю симфонию Бетховена, в принципе, музыку, которую я уже не очень-то часто слушаю, это музыка моего детства. Я очнулся от того, что мне стало холодно, рубашка была мокрая. Уши были полны слез. Это был плач за прожитую жизнь, может быть. Но и был момент радости, радости встречи с новой жизнью. Все закончилось очень прозаически. Медсестра, которая заметила, что дирижирую с закрытыми глазами и плачу, она мне сказала, что музыку слушать не запрещают. Во всяком случае, драматическую.
Меломан, журналист, переводчик на грузинский язык пьесы Патрика Зюскинда «Контрабас» Бедзина Рамишвили.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».